братья и сестры, ну, Давид Андреевич предложил мне сегодня, чтобы я побеседовал о днях Библии, дни Библии. Значит, как проследить начало или с начала до конца план спасения Божья, и как мы в Библии находим эти дни, как они называются. И каждый период имеет свой день, так сказать. Хотя день длится иногда 1000 лет, другой раз 2000 лет, как мы сегодня имеем уже день спасения, да? Вот уже скоро 2000 лет вот этот день длится. Вот. День Христов, день Господень, вот. День гнева Агнца и так дальше. Вот эти дни, дни Библии, я хотел бы по порядочку рассказать. Ну, для этого я одну линию нарисую. Придется вам немножко теперь иметь терпение. Нам фактически нужна только одна линия. Угу. Она еще мокренькая. Угу. Еще ничего пойдет. Так. Ну ладно, может быть, я не буду писать. Значит, здесь начнем рассказывать, да? Вот здесь, до этой первой линии, это у нас будет период церкви, в котором мы сегодня с вами живем. Вот это, до этой линии. Между этими двумя линиями будет великая скорбь. Понимаете, да? Вот. Ну, эти линии потом я расскажу. Вот между этими двумя линиями тысячелетнее царство, а потом уже вечность. Да? Поэтому мы по порядочку начнем с периода церкви, в котором мы сегодня живем. Период церкви, он уже длится около 2000 лет, да? В послании евреям, в первой главе, написано так. Бог многократно и многообразно издревле говоривший отцам в пророках, ныне говорит нам в Сыне Своем. Значит, это ныне уже длится 2000 лет, правда? Ныне Он говорит в Сыне Своем, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Во втором послании Коринфянам, 6 глава, первые 2 стиха. Это Петр Бранш будет читать их. Там мы начнем это и найдем тоже значение этого первого периода. 2 Коринфянам, 6 глава, 1-2 стихи.
Мы же, как посвященники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения.
Значит, вот этот период, период церкви, мы можем назвать как? Днем спасения. Этот день уже длится вот скоро 2000 лет. Это для нас и утешение, и радость, что Господь такой день определил для человечества, которого Он носит, можно сказать, с долготерпением великим, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к познанию истины, к покаянию, чтобы люди спаслись. Ну, всегда возникает вопрос. А если так мало спасающихся, не лучше было бы Богу вот столько времени, ну, этот день спасения, ну, не, чтобы он столько не длился? Ведь чем больше времени, лет, веков, тем больше людей и тем больше погибающих, правда? Если бы он сразу бы, ну, в первом веке провозгласил Евангелие спасения, и закончилось бы все, воскрешение церкви, и этот день бы закончился тогда. Но у Господа свои планы, свои пути, Его мысли, которые для нас непостижимы, и Господь так определил, чтобы вот этот день спасения, чтобы он длился столько много времени. Теперь мы вот пойдем дальше. Сперва вот это первая линия. Смотрите, если вот этот отрезок называется «Великая скорбь», тогда вот эта линия стоит перед великой скорбью, да? А вот эта стоит за, после великой скорби. Значит, нам нужно теперь сперва вот определиться, что это за линия первая, которая перед великой скорбью. Это тоже день, тоже день. Его нужно назвать, можно назвать День Христов. День Христов. Потому что у нас будет разница между Днем Христа и Днем Господним. Вот этот до великой скорби, вот этот день мы называем Днем Иисуса Христа. День Христов. Мы прочитаем Филиппийцам, 1 глава, 6 и 10 стих. В отдельности. Сперва 6, потом 10.
Стих 6. 1 глава Филиппийцам. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа.
День Христов. Дальше. 10 стих.
Стих 10. Чтобы, познавая лучшее, да, вы были чисты и непреткровенны в день Христов.
День Христов. Вторая глава с 14, 15 и 16 стихи.
Вторая глава Филиппийцам, да. 14, 15, 16. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного мира, рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился.
День Христов? Так. Таким образом, братья и сестры, вот эта линия, которая стоит до великой скорби, мы справа называем Днем Христовым. Чем это связано? Связано оно с восхищением церкви, о чем мы прочитаем 1 Фессалоникийцам, 4 глава, тоже с 14 стиха.
4.14, 1 Фессалоникийцам.
Да.
Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним.
Да, дальше, дальше.
Что мы, живущие, оставшись до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении пригласия Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретим Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.
Эти стихи, они говорят о восхищении церкви, да? О том, что будет восхищение и, ну, воскресение мертвых, умерших во Христе. Это будет одновременно. Те, которые умерли до пришествия Христа, воскреснут. А которые еще остались, ну, здесь на земле живыми, они, ну, получат другие тела, и вместе они будут восхищены на облака на встретении Господу. И так всегда с Господом будем. Стало быть, день Христов, он связан с восхищением церкви. И немедленно после этого восхищения мы с вами предстанем пред судилище Христово. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих.
Написано. Итак, кто во Христе... Тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое.
Так, новая тварь. 10 стих 5 главы. Угу.
Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждого получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.
Пред судилище Христово, чтобы каждому получить, что он делал в теле, худого, доброго или худого. Да? 14 глава Римлянам, 10 стих.
А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов.
Суд Христов. Смотрите, ну, правильно мы его сюда поставили. На суд Христов. Даже еще нагляднее мы можем это проследить. 3 глава, 1 Коринфянам, с 11 стиха. Там написано, что нельзя положить другого основания, кроме положенного. А кто как будет строить? Может, это известное место, да? Угу. Кто как будет строить? Стало быть, вот этот день Христов, он связан с восхищением и судилищем Иисуса Христа. Судилищем Христовым. Нам всем предстоит предстать пред судилищем Христова и получить награду. Это, значит, будет, ну, я думаю, не сказано в Писании, когда именно это случится, но думается, что мы, когда восхищение будет, немедленно после этого мы предстанем пред судилище Христова, и уже мы там уже получаем награду, потому что последующее время великой скорби церковь уже будет вместе со Христом царствовать 1000 лет, понимаете? Стало быть, уже в начале великой скорби мы получаем награды. Таким образом, это день Христов. Вот, особенно филиппийцам это очень хорошо сказано, и в 1 главе 6 стихе, что мы предстанем перед Ним, или, то есть, ну, Павел, он даже, ну, радуется тому, что вы будете моею похвалою в день Христов. То есть он трудился над церковью, и он, ну, радуется тому, что в день встречи со Христом он получит как раз вот этот венец, или же диадимы, в его венце будут те спасенные, которые спаслись через служение этого апостола. Теперь вот великая скорбь. Великая скорбь имеет несколько названий в Священном Писании. Даниила, 12 глава, 1 стих. Тяжкое время там написано, да? Можно прочитать.
Даниил, да?
Даниила, 12 глава. 12 глава, 1 стих.
И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записаны в книге.
Все. Значит, тяжкое время, вот этот период называется. Еремия, 30 глава, 7 стих. Это бедственное время для Иакова. Еремия 30 глава, 7 стих.
О горе, велик тот день, не было подобно ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него.
Слышали? Это бедственное время для израильского народа, для Иакова, великая скорбь. Но он будет спасен. Остаток израильского народа именно во времена вот этой великой скорби, он будет спасен. Вот этот период еще называется годиной искушения. Откровение 3 глава 10 стих. Ну там так написано. И как вы сохранили слово терпения моего, и я сохраню вас от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Година искушения – это времена великой скорби. Христос говорит, если мы с вами сохраним слово терпения Его, Он сохранит нас от этого бедственного времени, которое должно наступить. Но вот этот период еще называется днем. Откровение, 6 глава, 16-17 стихи. Там можно так прочитать, что это день гнева Агнца. Понимаете?
И говорят горам и камням, падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца.
Угу.
Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?
Пришел, 6 глава Откровения, там 16-17 стихи. Пришел великий день гнева Агнца. Я всегда повторяю, братья и сестры, о том, что Церковь Господня не призвана для того, чтобы пройти через великую скорбь. Потому что нас Господь создал не для гнева, а для спасения. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. Это я уже для того, чтобы нам с вами убеждаться. Прочитаем. 5 глава, 1 Фессалоникийцам, 9 стих.
Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа.
Убедительно. День гнева Агнца, а Бог определил нас не на гнев, а для получения спасения. Значит, вот этот период, великая скорбь, хотя он будет длиться 7 лет, 3,5 года, начало великой скорби, а потом 3,5 еще, конец. Фактически, самая великая скорбь, это будет 3,5 года последних. А первое, это будет обольщение Антихриста, чтобы ему прийти к власти, и чтобы ему сесть на мировом престоле. А вторая часть вот этой великой скорби, он уже обнаружится как противник Господен, как Антихрист, и будет требовать поклонения себе. Отменит все религии, все, что только можно назвать богопоклонением, это будет он уничтожать мечом и огнем. И будет одна религия, поклонение этому Антихристу. Это вторая часть, вторая половина великой скорби. День гнева Агнца. День спасения, день Христов, день гнева Агнца. Вот эта линия сейчас. Это конец великой скорби. Называется День Господен. День Господен. Иоиля, 2 глава, 1 и 2 стихи. Осия,
ага.
Иоиль, сразу после. Вторая глава.
Иоиля.
Первый и второй стихи.
Вторая глава, первый и второй стих, да? Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещите жители земли, ибо наступает день Господен, ибо он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не было от века и после того не будет в роды родов.
Значит, день Господен. Братья и сестры, этот день, Христос его называет, ну, там, где соберутся орлы, где труп, там соберутся орлы. 24 глава Матфея, 28 стих. Где труп, там соберутся орлы. Ну, это уже можно не читать. Теперь мы будем читать Откровение, 19 глава с 11 стиха, где нам наглядно показывается именно День Господень. С 11 стиха можно читать до самого конца. 19 Откровение, с 11 до конца. Там большой отрывок, но...
И увидел я отверстие неба, и так. Вот конь белый, и сидящий на нем называется верной истиной, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченных в весон белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости, и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря: «Всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящие на них, трупы всех свободных и рабов, малых и великих. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранных, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. А прочие убиты мечом, сидящие на коне, исходящие из уст его, и все птицы напитались их трупами».
Значит, что? Вот день Господень, братья и сестры, он еще называется в Откровении Армагеддоном. Вот именно вот этот день. Откровение 16:16. Там об этом сказано.
И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон.
Значит, вот лжепророк, он собирает, можно сказать, весь мир для того, чтобы сразиться с тем, который сидел на белом коне. Белый, вот увидел я отверстие неба, конь белый и сидящий на нем, имя которому Слово Божье. Здесь нет сомнений, что это был Христос. Вот это и есть Христос. Значит, Христос на белом коне, ну это образно говоря, видимо, мы не знаем точно, как она там будет, но написано так, что на белом коне. И он идет теперь навстречу вот этому Антихристу, который собрал, можно сказать, весь мир для того, чтобы сразиться с сидящим на коне. Это абсурд, конечно. Он же знает, что никогда не устоит. Но что ему остается делать? Уже теперь до конца этому дьяволу, сатане, древнему змею, до конца теперь нужно уже противиться Христу. Раз он это начал, что ему остается делать? Он знает, что ему уготовано озеро огненное, об этом он уверен полностью. А вот пока день до наш. Вот так он, значит, рассуждает. До времени. Что мне делать больше? Раз я уже вызвался враждовать против Христа, теперь уже пока уже он меня не свяжет и не вернет в озеро огненное. Потому что это его участь. И вот, вот этот день Господень, он всегда в Библии связан с тем. И в Евангелии от Матфея, 24 главе, он тоже охарактеризован так, когда первосвященник спрашивает Христа: «Ты Сын Божий?» Он говорит: «Ты сказал. И отныне узрите, увидите Сына Человеческого, приходящего в силе и славе Своей на облаках». И вот это было достаточно, чтобы предать Его смерти, потому что Сам Христос свидетельствовал о том, что Он потом явится второй раз, уже не в уничижении, как первый раз, а в силе и славе своей и, ну, в большом сопровождении. Вот в этом отрывке, который читали мы сегодня, там даже сказано о том, что видел я следовавших за Иисусом Христом на белых конях, которые были одеты в чистый весон. А это что? Это церковь. Смотрите, стало быть, Христос спускается с небес для того, чтобы сразиться с Антихристом и полчищами его, да? А оказывается, церковь вместе с ним уже принимает участие в этой битве, дорогие друзья. Не сказано ли в первом послании к Коринфянам, 6 главе, что мы будем судить мир? Вы будете судить мир? Вы будете судить ангелов? Это относится как раз к этому периоду, когда мы будем восхищены ко Христу и будем вместе с Ним, а во времена Великой Скорби, во времена вот этих великих судов Божьих, вот, великой скорби, мы вместе со Христом будем принимать участие в этих судах. Поэтому вот это воинство следовало за Иисусом Христом. И вот это еще написано Колоссянам в 3 главе, 3-4 стихи. «Когда явится Христос, жизнь ваша, и вы явитесь с Ним». Смотрите, восхищены были мы вот в день Христов, великая скорбь, мы уже вместе со Христом, а в день Господен мы вместе со Христом будем принимать участие в том сражении, которое устроит Антихрист после Христа. Это, конечно, для нас сегодня еще непонятно, но если мы пройдем этот жизненный путь, дорогие друзья, благополучно, я бы сказал бы, Божьим благословением, страхи Господни, тогда мы увидим, что мы вместе со Христом. Там сказано было фессалоникийцам, что и так всегда с Господом будем. Стало быть, с момента воскрешения мы уже будем неразлучны со Христом. Неразлучны до самого конца. Вот эта битва Армагеддон, дорогие друзья, день Господень, это тот день, которого Даниил в своей книге тоже затрагивает. Вот помните, вторая глава пророка Даниила, Навуходоносору снился сон. Истукан, золотая голова, в общем, серебряная грудь, медь, железо. А потом что сказано? А? Да, глина, да. А после всего этого? Видел я камень, который был оторван без содействия рук человеческих, ударил в истукан, раздробил его, что все смешалось, и все это, ну, как бы, как прах разлетелось. Вот этот камень, да, потом сказано, а камень, он потом, ну, займет весь мир, то есть он настолько раз увеличится, что он будет, ну, да. Это означает вот что. Как раз во время Армагеддонской битвы, в день Господень, когда Христос спустится для сражения с Антихристом, Он разобьет все мировые державы. Начиная от Навуходоносора, еще раньше, можно сказать, все эти мирские системы империи до самого конца Он их разобьет, и потом что? Наступит тысячелетнее царство, этот камень разрастется и займет весь мир. Там примерно так сказано. И вот этим самым мы пришли уже, ну, к другому дню. Значит, опять день спасения, день Христов, день гнева Агнца, день Господень. Теперь тысячелетнее царство. Вот этот день... Мы можем его назвать День восстановления. Почему? Да потому что израильский народ сегодня, он разбит, можно сказать. Хотя израильский народ сегодня имеет свою родину, свою государственность. Вот, но все-таки израильтяне, евреи сегодня еще не служат Господу ни по Моисеевому закону, ни по Евангелию. Они пока остаются, можно сказать, неверующими людьми. К одному должно было быть уже клонить, или же по закону Моисееву служить ему, или же уже по Евангелию признавать Иисуса Христа. Но сегодня у них нет ни того, ни другого. Потому что жертвы не приносятся, храма нет и так дальше, учителей нет, вот священников таких нет и так дальше. И вот до последнего времени израильский народ вообще был в рассеянии по всему свету, по всем царствам земли. Трудно назвать такое государство, где бы не проживал еврей. Вот в последние времена, эти наши годы, уже мы свидетелями являемся этому, израильский народ собирается на свою родину. Но, то есть израильский народ, он еще не устроен. А вот то царство, которое ожидали ученики, когда они спрашивали Христа в первой главе Деяний апостолов, не в это ли время ты восстановишь царство Израилю, Христос говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Понимаете? Они ожидали этого царства, и книжники фарисеи, весь Израиль ожидали царства. Но царя своего они не узнали, кроме учеников, конечно. Ученики его узнали, но и они хотели бы, чтобы это царство наступило непосредственно после того, как Христос воскрес из мертвых, чтобы сейчас это царство было. Они хотели бы, чтобы уже избавиться от римского господства, владычества, и чтобы было израильское царство свободное и самостоятельное. Христос им не отвечает и сокрывает от них этот длинный период церкви. Об этом не знал никто из израильского народа, и они не предполагали, что такой большой срок пройдет, пока не будет восстановлено царство израильское. Они думали непременно вот сейчас, вот Христа, они же хотели его сделать царем в 6 главе Иоанна, хотели провозгласить его царем, и он их молча оставляет, уходит от них. Он знал, что его время, как царя, вот потомка Давида, еще не пришло. Она после придет. И вот когда пройдет вот эта битва, когда будет раздроблен этот истукан мирских властей, только тогда наступает тысячелетнее мирное царство израильского народа. То есть, это как плотской потомок Давида. И вот тогда только Израиль расцветет опять, как смоковница, и пустыня зацветет, и так дальше. Вот этот период, тысячелетнее царство, мы можем называть, что Бог восстанавливает то, что было разрушено в Израильском царстве, можно сказать. Пророк Амос, 9 глава, 11 стих.
Да. Давидову, падшую, заделал трещины в ней, разрушенные восстановлю и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие.
Сказано в тот день, да? В тот день. А опять же, он будет длиться 1000 лет. В тот день я восстановлю то, что было разрушено. И восставлю или восстановлю тысячелетнее царство израильского народа. Это, конечно, для Израиля будет второе рождение, можно сказать. Вот пророк Иоиль в 3 главе, в 18 стихе, он характеризует немного вот это тысячелетнее царство, что оно из себя представляет. Вот сейчас послушайте. 18 стих 3 главы Иоиля.
И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, так. И все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Сетим.
Смотрите, в тот день, да, будет, как бы все расцветет. А фактически это будет весь период тысячелетнего царства. Это не день один, а тысячи лет именно будет такое изобилие всего на земле, что это никому не снилось в этой жизни, что тогда будет. Вот Исаия говорит в 4 главе, во 2 стихе, что перекуют мечи на орала, и никто уже не будет учиться воевать. Братья и сестры, вот мы в человеческой истории имеем такие факты, что сам человек всегда стремился именно к тому, чтобы на этой земле создать рай, золотой век, или же царство блаженства. И люди на земле фактически к этому делу всегда стремились, только они должны были обнаруживать, что один мешает другому в этом устройстве рая, и они друг друга поубивали. Из-за того, что этот мешает мне, допустим, сделать рай на земле, а тот, этот тому мешает. Значит, нужно идти теперь друг против друга, и потом якобы достигнем цели. Если я его уберу, Вот меня поставят, и он будет равен. Это было стремлением, наверное, всех веков. А Авессалом, например, ну, он тоже влез, можно сказать, в сердца израильского народа и им объясняет, вот если меня поставят, тогда все ваши проблемы будут решены. И сегодня мы с вами переживаем такое же дело. Вот меня поставят, ну, будет все нормально. А до вас разве они так не говорили? Так же говорили, все так говорили. Вот. А вот сегодня я вот, если стану, тогда уже будет все нормально. Но никому это никогда не удавалось. Никому это не удавалось. Стремились к тому, а одному лишь Господу Иисусу Христу это под сильно, чтобы на земле установить тысячелетнее мирное царство. Одному нашему Господу Иисусу Христу. 35 глава Исаию, там тоже немного об этом деле говорится.
Где?
35-я, с 1 стиха, Исаия. Исаия, 35, 1 и 2 там стихи. Об этом очень много говорится, о тысячелетнем царстве.
Возвеселится пустыня, и сухая земля возрадуется, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава от Ливана дается ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего.
Описывается, да? Вот, ну, вообще состояние в это время, когда будет тысячелетнее царство. Ну, в 4 главе, в 11 главе Исаия говорится о том, что между зверями будет царствовать тоже мир. Вол и лев будут питаться, соломой и так дальше. Все это, стало быть, там радикально все изменяется, земля обновляется сама, будет опять плодородить, как должно быть. Дожди будут и ранние, и поздние дожди будут. Между тварью будет мир, и между тварью и человеком тем более. Все будет совершенно по-другому. Но неверующий мир может сказать, это фантазия. Дорогие друзья, для нас, уверовавших, это не фантазия, а реальность. Мы точно верим так, что будет. Потому что до грехопадения такое положение было уже. Дело в том, что израильский народ, пройдя через великую скорбь, остаток народа израильского, понимаете, этот остаток народа, спасенный народ израильский, он как раз перейдет в тысячелетнее царство. Ведь Израиль весь попадет в великую скорбь, но остаток только спасется. Это Исаия 10 глава, там сказано, если бы было бы, ну, Израиль как песку на морском берегу, остаток только спасется. И вот этот остаток, когда он пройдет вот эту, можно сказать, переплавку здесь во времена великой скорби, этот остаток, он переходит в тысячелетнее царство. И из других языческих народов тоже перейдут в тысячелетнее царство. Мы помним, когда была Армагеддонская битва, день Христов, день Господень, понимаете, он разбил Антихриста, войско, полчища его, а потом он сядет на престоле своем, соберутся перед ним все народы, живые, не мертвые, да? И он поставит одних по левую и других по правую сторону. 25 глава Матфея. Этот эпизод вы знаете, да? И который по правую сторону, он сказал, войдите в радость Господина моего. Войдите. Почему? Потому что я был голоден, вы меня напитали. Жаждал, напоили, посетили больного, посетили странствующего. То, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне. Войдите в царство Отца моего. Стало быть, остаток Израиля войдет из языческих народов, которые во времена великой скорби много помогали израильскому народу, который был в тесноте, они тоже туда перейдут. И опять вот земля будет населена. Теперь представьте себе, в течение тысячи лет, можно сказать, почти что не будет смерти. Потому что сказано в 65 главе Исаия, вот, что дни человека будут как дни дерева. 500, 600, 700. Опять достигнет он возраста, как это было в начале. А столетний будет называться юношей. Это там прямо в 65 главе Исаии сказано. Стало быть, за эти тысячу лет человечество размножится очень на большое число. Очень большое размножение будет, опять же. Вот. Мы иногда думаем, у нас теперь 5 миллиардов, немного больше уже, да? И вроде бы сейчас уже хлеба не хватает. Но если разумно бы употреблять все то, что Бог нам давал, нам бы не на 5 хватило бы, а на 20, на 30 миллиардов, если это только разумно все употреблять. Раз оно в тысячелетнем царстве будет, на войну совсем никаких затрат не будет. А у нас в СССР 80% уходило на вот этот самый комплекс, военно-промышленный комплекс. 80% наших всех и ресурсов, и всех стремлений, они были направлены на войну. 80%. А если бы это все направлять только к тому, чтобы жить мирно на этой земле, питаться, и, ну, как бы тогда, конечно, совсем так, что хватило бы всем. И вот представьте себе, прожил человек, значит, вот это великое, ну, большой период времени, а потом сатана был связан, да, на тысячу лет был связан, это я не говорил. Потом он опять, ну, отпускается на малое время. И что? Он исправился. Сатана не справился, он сразу идет по широте земли и призывает всех людей опять идти против Иерусалима. Но здесь будет короткий разговор. Он действительно опять, ему удается уговорить всех людей для того, чтобы опять идти против Бога. Понимаете? Настолько испорчен сам и настолько испорчено человеческое сердце. Казалось бы, если тысячу лет мирно, хорошо жить, но он должен был бы сейчас быть благородным человеком, да? Но внутренность его, она не исправилась и не изменилась. Стоило вот этому сатане только сделать прерыв, призыв, а человек опять подчиняется ему, идет в его полчища и двигаются против Иерусалима, и сказано, и Господь послал огонь и серу и пожрал всех. Короткий, ну, расчет был, будет тогда уже. Значит, заканчивается вот этот период тем, что теперь уже сатана попадает в огненное озеро. То есть после этого, значит, он озеро огненное, там, где так этот пророк и антихрист, и лжепророк, они уже были там тысячу лет. Нет, он там был. Нет, здесь как раз вот Армагеддон, он схватил антихриста, лжепророка, вверх их, значит, в озеро огненное, а потом они все, уже вся троица сатанинская в конце тысячелетнего царства, вся троица уже попадает туда, в огненное озеро, и те, которые служили ему. Здесь я сделал две линии. Вот эта первая линия, они немножко так близко друг от друга, сейчас вы поймете, почему. Первая линия – это линия, можно сказать, последний день. Вот. Почему так? Потому что в этот момент Господь будет судить уже всех людей. Тут я сказал, что он собрались перед Христом, все живущие на земле, живые, да? А теперь здесь будут судимы все умершие. Они воскреснут и предстанут пред судом. Это Откровение, 20 глава, с 11 стиха. Можно прочитать? А? Нет. Это первая линия. Первая. Это будет день, последний день, так называется.
И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого...